Артур Завулон небрежно отпихнул столик с телевизором и шагнул из угла. Следом на свободное место выбрался московский знакомец Шагрон, потом вампир-меломан, имени которого швед сразу не смог вспомнить. Еще один совсем незнакомый иной, невысокий и невзрачный.
«Сворачивай ясли, Тавискарон»,
чуть мрачновато сказал глава московских темных.
«Родина, понимаешь ли, в опасности, отступать некуда, позади Москва и все такое, сами работать будем, невзирая, что Питер».
При этом Завулон быстро, настолько быстро, что швед почти не ощутил этого, впитал откуда-то силы и вдохнул в Симонова с Ефимом. Оба тотчас открыли глаза. Лайк с нескрываемым интересом воззрился на московского коллегу. «Хм, это уже первый уровень», — заметил он, оживляясь.
«Ничего, у меня особые полномочия».
И повернулся к двери. Швед думал, что вся компания немедленно куда-то отправится, но в дверь всего лишь постучали. «Рублев», — опознал гостя швед, «хоть на что-то я еще годен в компании этих суперов».
«Заходи, Дима», — пригласил Лайк громко.
Оборотень вошел, лицо у него было обеспокоенным.
«Че тут у вас творится-то?» — выпросил он настороженно.
«Оборотень», —
Артур Завулон словно бы принюхался.
«Да еще маг при этом. Это хорошо. Такое нам пригодится. Лара».
«Да, Артур», — тотчас с готовностью вскинулась ведьма. «Можно было смело спорить, что в прежние времена между ними много чего личного происходило, между украинской ведьмой и верховным московским магом».
«Амулеты в заначке есть? Мои, я имею в виду».
«Последний», — виновато призналась ведьма.
«Держи».
Завулон передал Ларисе Наримановне небольшую резную шкатулку, которую непринужденно вынул из воздуха.
«Кстати, тебе персональный привет от Арины».
«Она проснулась», — ведьма вскинула брови. «Когда?»
«Недавно». Завулон был немногословен.
«Алушка? Луиза, что же? Неужели Арина ее простила?» Взгляд Завулона почти не изменился. Почти.
«Луизы нет в живых уже полвека. Я думал, ты знаешь».
«Я не знала», — прошептала Лариса Наримановна. У нее вдруг стало почти человеческое лицо, без той характерной печати, которая присуща иным, давно вышедшим из столетнего возраста.
«Лайк, твои ясли способны позаботиться о себе сегодняшним вечером?» — обратился Завулон к Шереметьеву.
«А мы их разве не захватим с собой?»
«Этого можно», — на Турлянского Завулон даже не глянул, а вот шведа аккуратно и как-то очень бережно прощупал. «Этого, в принципе, тоже, о нем я уже говорил». Короткий кивок в сторону Рублева. «А эти двое пусть останутся».
Завулон поглядел на часы.
«Хорошо бы успеть за сегодняшнюю ночь», — вздохнул он, — «пока Гессер в Москве».
«А он вернется в Москву?»
«Днем. Думаю, до завтрашнего утра. Этой ночью светлым в Питере будет очень неуютно. И черным тоже».
В принципе, и швед, и Арик, и даже проспавший, главное, Рублев, ожидали изменения масштаба действа. Могучие артефакты, великие инквизиторы, в прошлом великие маги, невесть откуда примчавшийся Завулон с поддержкой, поневоле станешь ожидать чего-нибудь особенного. Но такого? Поддержка исчислялась десятками иных со всей Европы и даже из-за ее пределов. Лермонтовский проспект у гостиницы был запружен черными, как смоль, автомобилями, и над ними цвела множественная аура, аж небо полыхало, если смотреть из сумрака. Лайк Ираклий, Арик и Швед угодили в машину к Шагрону. Лариса Наримановна отправилась в одном автомобиле с Завулоном и московской верхушкой, а Димку Рублева утащил к себе знакомый оборотень из Румынии. Арик невольно взглянул на дом за фонтанкой. Он выглядел темным и покинутым. «Там никого нет», — пояснил Лайк, не оборачиваясь. Арик сподобился только на нейтральное «угу». Он очень боялся нехорошего предчувствия относительно Тамары. Но никакого негатива впереди почему-то не ощущал, и это немного успокаивало.
«Кстати», — повернулся к Лайку Шагрон, — «я когда вас по Москве возил, немножко того, трепался много. Я честно не знал, что вы шеф Киевского дозора».
«Да ладно», — благодушно отмахнулся Лайк. «Ничего плохого ты не сказал ведь». Тем временем достаточно зловеще выглядящая кавалькада черных мерсов, саабов, бэх, лексусов, фордов, опелей и прочей четырехколесной нечисти тронулась в путь. Имелась даже парочка микроавтобусов и минивэнов, тоже чернее ночи. Опостылевший дождь сыпался на стекла, отчего городские силуэты снаружи выглядели странно искаженными. За Египетским мостом повернули направо и довольно долго мчали по лысой набережной Фонтанки, не обращая внимания на светофоры и перекрестки и никуда не сворачивая. О том, чтобы путь оставался свободным, было кому позаботиться. А потом, после нескольких поворотов, впереди внезапно оказалось открытое пространство без всякой застройки и, кажется, даже не полностью мощенное. Трава, кусты и дорожки частично просто протоптанные в траве. «Марсово поле», — присмотрелся Швед к пейзажу за окном.
«Да»,
— подтвердил Шагрон.
«Выходим, приехали».
Небольшая площадь не уместила все автомобили, парковались на тротуарах и даже на миниатюрном мостике рядом. Иные позаботились и о том, чтобы вытеснить с места предполагаемой свалки и окрестностей обычных людей. Казалось, эта часть Питера вымерла.